Ну, вот как ты придумаешь, вот так будет и красиво. Это самый важный урок, который мне давали когда-либо, где-либо. Ни в каких институтах и консерваториях этого не скажут. Что надо принять решение, что это будет вот так, а это вот так, и это будет красиво. То есть, надо решиться на это. И тогда ты понимаешь, что раздвигаются границы красоты. И вот тогда я говорю, что труба будет вот здесь звучать, и это будет красиво. Относительно всех первых тактов и заключительных тактов симфонии. Да, о чем мы говорили, я забыл. Да.
Мы говорили о том, как создавалась эта книга.
Да, так вот, значит, мне предложили читать лекции по эстетике. Я посмотрел, что такое эстетика, и выбрал темы, которые мне казались важными для рассмотрения. И каждую неделю я готовился к этой теме. Но я знал, что если напишу лекцию, мне надо будет трудиться и запоминать. Поэтому я не писал ее. А я делал шпаргалку для себя. Я располагал материал таким образом, чтобы одно вытекало из другого плавно, с примерами, и чтобы малейшее слово мне позволяло тотчас же вспомнить, как это все двигается дальше. И вот целую неделю я сделал эту шпаргалку, потом я приходил и читал лекцию. Но я, правда, со страхом шел, потому что я подумал, а вдруг через 10 минут у меня иссякнут все слова. Ну, у меня был на это время, на этот случай заготовка. Я тогда сказал бы, знаете что, все-таки я не лектор, я художник. Лекции у меня не получаются. Но чудо! Каждая лекция заканчивалась точно через 2 часа. Я 5 лекций прочитал. Каждая через 2 часа. Я смотрю, точно, 2 часа. Я говорю, ну все, теперь все свободно. Это было просто удивительно. Ну, иногда 5 минут там свободных для каких-то уже непринужденных разговоров. Да, а домой я приходил и записывал то, что я говорил. Потому что у меня навык писания рассказов. И мне ничего не стоило восстановить ситуацию, как я стою у доски и читаю эту лекцию. И поэтому я приходил и писал. И вот так получилась книжка лекции по эстетике. Я так счастлив. Сам бы я ее никогда бы не написал, если бы не этот вот случай, что мне предложили почитать лекции. И все, что я многое, что я думал об искусстве, я, конечно, сюда и вложил. Ну вот возьмем одну, случайно открылась. Я им рассказывал о направлениях живописи. Кубизм, пуантилизм, рандизм и где-то еще было концептуализм. Ну, кубизм, это ясно, когда вместо носа рисуют маленький кубик, вместо большой головы большой кубик. Вот стремление обобщить форму до кубических каких-то размеров – это кубизм. Пуантилизм – это, значит, рисование точками, как мы говорили. Рандизм – это кругами, которые я придумал. И что такое концептуализм? Концептуализм, я им так рассказывал, что такое. Когда событие происходит не на холсте, а вокруг холста. Вот черный квадрат Мадлеевича. Черной краской все покрашено. На холсте ничего не происходит. Но вокруг очень много разговоров. Есть ли что-нибудь в этом холсте? Нет ли ничего на этом холсте? Что хотел выразить художник? Как он потряс основы такого-то века эстетические? И так дальше, и так дальше. Вот что такое концептуализм.
Да, это очень интересный подход. Я думаю, что это существует не только в области искусства, но и вообще в области культуры. Существуют такие текстообразующие заявления, можно так сказать, которые могут быть правильны или неправильны, но у них есть одно неотъемлемое свойство. Они заставляют людей говорить о самих себе и пытаться понять, правильно это или неправильно, и нужно это или не нужно. И в связи с этим появляется огромное количество исследований и всевозможных творческих актов и других проявлений культуры только из-за того, что кто-то взял, придумал вот такую фразу, вот как когда-то придумал, скажем, замечательный ученый Фердинанд де Сасюр, сказал, что вот живой поток общения делится на речь и на язык. А это породило огромное реальное исследование, хотя в реальности мы ничего не делим. Вот говорим, да и все. И ни на какую речь, ни на какой язык мы это не делим. Мы просто говорим, и на этом все. Вот сейчас мне в руки попалась такая книжка с очень забавным названием «Восковой человечек». Я хотел бы, чтобы вы о ней немножко сказали, но прежде чем вы о ней что-то скажете, дело в том, что этот «Восковой человечек» сразу мне напомнил своей обложкой некоторые фильмы, которые вы делаете. Вы же еще изготавливаете кино, которое обладает особыми свойствами. Это вот не просто кино, и даже не параллельное кино, а это некое в виде фильма сделанное произведение, в котором присутствует авторская музыка, авторская живопись и авторский рассказ, и все это облечено в форму кино. Главное в этом, главным в этом является рассказ.
Но, текст.
Да, не текст, а вот рассказ. Потому что текст это что-то другое, но мы не будем сейчас в эти тонкости вдаваться. Но вот то, что вы рассказываете, мне кажется, в этом главное. А вот все остальное, ну, оно смотрится все вместе, и это такое синтетическое произведение получается, очень интересное, и мне кажется, так больше никто не делает кино. Поэтому я хотел бы...
Как? Ну, Бергман так делает кино?
Ну, все-таки там, знаете, вот там нет такого артистизма, вот, связанного с импровизацией и с тем, что это как бы неповторимый акт вот этого рассказа. Ну вот был такой актер, скажем, и поэт Горбунов там в прошлом, в 19 веке, и он был безумно знаменитый. Когда я нашел его книжки, узнав, что он такой знаменитый, стал читать, я никак сначала не мог понять, почему он был знаменитый. А потом, когда я прочел о том, как он это произносил, а это услышать мы уже не можем, тогда не было звукозаписи, и как к этому относились слушатели, а они относились к этому просто с великим восторгом, то я понял, что в том, что это был не текст, вот, который написан на бумаге, что этого текста мало для того, чтобы передать то впечатление, а что это был рассказ. Он все-таки, то, что он вот потом было записано, он все-таки это рассказывал, и главное в этом было вот это рассказывание. Я также считаю, что и у вас в ваших произведениях кино, главное вот это вот рассказывание. И вот глядя на эту книжку, я вспомнил про кино. Хотел бы, чтобы вы что-то рассказали о том, как вы делаете кино, и потом из этой книжки что-то прочли.
Да, кино – это интересный жанр. Он соединяет в себе действительно все жанры вместе. И изображение, и звук, и текст, и музыку. Когда я делаю кино, я, в общем-то, иллюстрирую какой-то свой рассказ. Или же я пишу текст для этого фильма специально. Но так или иначе, это какая-то действительно история. Это действительно история. Вот начнем с первой истории. Она очень смешная, стоит ее рассказать. Я пошел в дом и увидел, что моему сыну показывает советский мультфильм, диафильм. Я сказал, что? Что вы делаете? Как вы можете себе позволять портить вкус моему сыну? Больше никогда не показывайте ему этих советских диафильмов. Сейчас я ему сделаю кино, сказал я. И я, как рассказал, то придется делать. Сгоряча-то я сказал. Я взял ножницы, отрезал кусок целлофанового пакета, шилом нарисовал какие-то... палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. Какие-то композиции сделал из этих человечков. И какой-то сюжет. И тотчас же вставил в этот аппарат для диафильмов, подкручивал и, глядя на экран, этот текст ему наговаривал. Это как раз для Никиты я делал фильм, которого Лара родила. Ну и через некоторое время Новый год. Я думаю, придут в гости, чем я их буду развлекать? Давай-ка я их развлеку этим фильмом. Я уже нарисовал картинки на более твердом пластике, прозрачным шилом, опять-таки. И гости собрались, я увидел человека с гитарой, я говорю, иди сюда. Включил магнитофон и говорю, ты, говорю, подыграй мне, а я сейчас вот текст прочитал. Он что-нибудь, я говорю, играй, вот как будто ты песню аккомпанируешь. Он стал играть какой-то романс, а я прочитал фильм «Рождество». Всю ночь шел снег, все зверились, спали и так дальше. Вот так начинается повествование. Потом оказывается, что они вместе ждали, когда же наступит Новый год, потом раздался ужасный звон, они упали со стульев, потом персонаж говорит Луне, иди встань, посмотри, что произошло. Она поднялась над лесом, он встал на стул посмотреть. И она говорит, что в городе, в каждом окне люди стучат стеклянными рюмками, сказала она. Мы прозевали наступление Нового года. Я прозевал наступление Нового года. Я тоже, сказал главный персонаж. На этом он попрощался с Луной и пошел к себе домой. И вот явился наконец к людям, показал это кино и сказал, что не огорчайтесь, если у вас мало новых вещей, зато, так сказать, у вас есть Новый год. Вот так появился первый фильм.
Интересно. А может быть, мы вернемся к восковому человечку, вот к этой книге?
Да, восковой человек.
С красивым названием.
История этого романа такая. У меня был роман с одной девушкой. Она занималась как-то кино, но я до кино не занимался. Я просто был холостой и искал себе подругу в жизни, а найти не мог. И вот я подумал, что вдруг она. Я приехал к ней в гости, чтобы узнать, вдруг она будет подругой моей жизни. Ну, чашка чая, потом, значит, ужин, потом мы вместе провели ночь или там что. И я увидел, как свеча, стоявшая на стуле, дала лужицу восковую. Я подумал, какие несчастные мужчины эти. Они все время пытаются найти свое продолжение с женщинами. И вот, вот эта лужица, это как будто бы свеча как бы породила вот это вот маленькое существо, эту лужицу. Я подумал, что вот ведь даже восковой человек, он тоже бы так вот как-то своеобразно бы мучился в этом мире. Я стал писать историю про восковой человека. Вот эпизод с этой свечой породил. Ну а дальше стало интересно. Восковой человек был вылеплен немецким ремесленником. Но если он... человеку очень важно, что было с ним в детстве, потом повторяется в зрелости. Если его вылепили, то его конечное желание было, как утверждал восковой человек, чтобы ребенок, с одной стороны, бы родился от женщины, а с другой стороны, был бы отлит из металла или из гипса. Да. И вот он искал это счастье своего воспроизведения именно где-то в этих отраслях. Ну и дальше его приключения, он попал в кузнечный цех, где варили из металла, и там его принимали на работу, увольняли. В общем, там советский фон такой идет, тем не менее, смешной и забавный. Да, а самое страшное там, конечно, это как искусствоведы охотились. И, оказывается, были хищные искусствоведы, которые прилеплялись. Эта скульптура в високосный год каждый могла отлучаться из музея. Она двери сами открывались, она покидала стены музея, но на крыше Эрмитажа обязательно сидели охотники. Какой-нибудь искусствовед сидел, который опускал на слюне, на светящейся, маленький шарик, на котором было написано что-то такое об эстетике. И это прилеплялось к какой-то части скульптуры. В общем, она погибала. А потом спускалась точно такая скульптура опять. Ну, в общем, это было что-то странное. Но, несмотря на все эти препятствия, восковой человек нашел женщину, которая родила ребенка. Он этого ребенка потом схватил в охапку, куда-то унес и сделал из него подобие из гипса. И вместе с ним исчез куда-то раз и навсегда, и больше о нем ничего не известно. Вот так заканчивается этот роман.
Очень интересно. Мы здесь можем видеть, если кто-то из тех, кто смотрит сейчас живое телевидение, программу «Букинг», встречу с Юрием Косыговским, может к нам обратиться в чате. И вот мы сейчас видим, что Маша прислала привет, не знаю кому, наверное, все-таки это вам привет. ну, можете ей сказать тоже привет. Или попросить ее задать более содержательный
там
вопрос.
Там просто Маша написано?
Просто написано «Маша, привет».
Маша, и она говорит «Привет»,
привет, да?
Да. Добрый вечер, Маша. Спасибо за ваш привет.
Да. Ну вот. Ну, продолжим наше знакомство с книгами. И вот есть очень интересная книга, которую я когда-то с большим удовольствием прочел. Это такой миф Ньютона о цвете. Вот мне очень хочется, чтобы, если это не трудно, рассказать вот об этом произведении.
А это тоже очень смешная история. Значит, я был в Петербурге на свадьбе, и меня это угнетало все. Раздражало, угнетало. Это скучно, все это музыка такая, тра-ля-ля, тук-тук-тук, бьют барабаны, тарелки, и никакой мелодии, никаких слов не слышно. Все это было скучно, и я лежал, по мере возможности старался лежать на диване и читал переписку Роберта Гука с Ньютоном. И тут меня вдруг мое раздражение от свадьбы перелилось на Ньютона, который сказал, что я гипотез не измышляю. А это что значит гипотез не измышляю? Значит, он дает сразу готовый результат, закон по физике. А гипотеза, дескать, фантазии, он этим не занимается. Я рассердился и стал искать, думаю, где-нибудь, по-моему, есть промашка, интересно. Вдруг я найду ошибку Ньютона. Я читал, и вдруг дошел до того, что свет состоит из многих разных цветных частиц света. И они образуют вместе белое. И тут Роберт Гук говорит, а я с этим не согласен. Я и обрадовался. А Ньютон рассердился. Как это Роберт Гук не согласен? А Роберт Гук говорит, я согласен, это как с гипотезой. Но не больше. Но не как с законом. Ньютон рассердился, написал во Францию письмо к какому-то физику, Гюйгенсу, кажется, что надо же, говорит, когда разнообразные камни лежат на берегу моря, это никого не удивляет, а то, что из разных цветовых частей состоит белый цвет, это удивляет. Мне очень понравилось возражение Ньютона, как это красиво и поэтично звучит, но я был не сердит, поэтому все-таки пытался найти слабинку. И я сказал себе, но можно и так рассуждать. Если я нож представляю к человеку и говорю «замяукай», и он замяукает, а потом говорю «закукарекай», он закукарекает, это не значит, что у него кошка сидит в животе и петух. Это всего-навсего, что под воздействием ножа я искажаю его, так сказать, звуковые связки. То же самое и Роберт Гук говорит. Он говорит, что цвет, который появляется от того, что мы подставляем призму, это всего-навсего возможное искажение, который вносит это призму. А дальше Ньютон целую неделю себе надавливал пальцами на веко и тоже видел цветные пятна, но отбросил это в сторону. А тут-то я сказал, а ты зря это сделал, господин Ньютон. Потому что цвет, вообще его нет в природе. Цвет – это всего-навсего язык, на котором природа нам объясняет, что это есть яблоко, а это есть банан. Яблоко красное, а банан желтый – а на самом деле они не такие. Это просто тот образный язык, на котором человек способен понимать рассказ природы. Как и Христос, который говорил, что вот есть дьявол. На самом деле дьявола никакого нет. Но как он мог крестьянину в пустыне 2000 лет назад объяснить, что нехорошо делать ошибки, что надо вести праведный образ жизни? Он говорил, что, знаете, вот это очень нехорошо, дьявол это.
Да.
Ну вот, так вот цвет, поэтому я написал книгу, которая так и называется «Миф Ньютона о цвете». Да, то есть не гипотеза, а миф, да, сказка. А,
между прочим, вы прямо попали в самую сердцевину современных полемик о познаваемости мира, которые ведутся в высоких ученых кругах, и вот сейчас считается, что познаваемо практически все. А это означает, что все может быть математизировано. И вот первый, кто начал так думать, был именно Ньютон. И это касалось его представления о времени. Но знаменитый математик Лейбниц возражал. И он, правда, не успел до конца обосновать свою концепцию, потому что умер в ходе вот этой полемики. Но Лейбниц не считал, что все измеряемо. Он говорил, что это только разная последовательность событий. И времени много, а оно разное. И оно несводимое. Никакое время какое-то несводимо к какому-то другому. А после этого, когда стали в это вникать, вот как-то возобладала концепция Ньютона. И в этом направлении стала развиваться европейская мысль, но все время об этом думали философы, между прочим. И Кьеркегор, он здорово поделал Ньютона, потому что он нашел абсурд. То, что невозможно объяснить. И то, что возможно только в состоянии веры, в неком психологическом состоянии. Это он нашел в Писании, и это эпизод, когда Авраам ведет убивать своего собственного сына, веря, что это не произойдет. Или, если это произойдет, то ему будет снова возвращен сын. И он не опирается ни на какую традицию при этом. Вот как, например, Агамемнон убивает Ифигению. Но он это делает, чтобы пошли корабли. И его поддерживает весь род. Он опирается на традицию. А этого никто, он никому даже сказать не может, что вот мне явилось такое откровение, что я должен убить сына, которого ему в 90 лет родила Сара, единственного. И вот об этом Кьеркегор пишет целую книгу. Но эта книга является большим зиянием в современных научных знаниях и такой дырой, которую пока что никак никому не удается заделать. Потому что если действительно это существует, как бы это ни было противоречиво, парадоксально, то тогда мы пока что не все можем измерить и не все можем описать, и значит, мы не всем можем управлять. Но у нас еще есть сколько-то минут. Я хотел бы, чтобы вот несколько слов. Вы сказали вот про эту замечательную книжку, книга путешественника «В страну счастья». Название очень интересное.
«Записки путешественника в страну счастья». Да. Вот сейчас в интернете я ее выставил в виде звуковых файлов. Я прочитал весь этот роман. Потому что я делал фильм. Сделал фонограмму. И теперь я выставил фонограмму в интернете. И она звучит как, так сказать, файл.
Пока что иначе, может быть, чтение... посмотрите, какой у вас в интернете адрес, чтобы желающие могли посмотреть ваш сайт. Это огромный сайт, очень красивый, художественно сделанный, который своими руками, это тоже произведение Юрия Хацеговского.
Ну, надо набрать музеум, Z через зигзаг. Музеум по-латински. -1.народ.ру.
Да.
Это будет мой сайт. Вот. Но на сайте, где у меня выставлена музыка, это Real Music, там, значит, я вот выставил этот роман, который, значит, я читаю под свою собственную музыку. Записки путешественника в страну счастья. Это что это за книга? Это вот, если вы читали Гёте «Страдания юного Вертера».
Ну, приходилось.
То «Страдания юного Вертера» это страдания юноши, молодого человека. А это страдания 40-летнего Вертера, который оказался один, правда, с ребенком и подыскивал себе жену и одновременно мать для своего сына. Ну и вот его, так сказать... его страдания, которые записки путешественника в страну счастья. Книжка кончается тем, что он ничего не нашел, а автор, я, в общем-то, себя описывал, я через, именно пока я заканчивал эту книгу, как раз нашел свою будущую жену Таню. Но вот она не вошла в этот, так сказать, роман, потому что здесь описывается концовка другого неудавшегося романа. Но если бы не было, если бы роман был удавшийся, читателям было бы не так интересно. А вот то, что он драматический, как раз, мне кажется, обостряет весь, как вот страдания юного Вертера. Но здесь нет, правда, никакого самоубийства, здесь все просто печально заканчивается, и все. И он, что интересно, что это половина прозы, а половина безумных стихов.
Можно какой-нибудь
безумный. Влюбленный все пишет.
Можно какой-нибудь из безумных.
Пишет и остановиться никак не может. Да, героиня зовут Оля. В третью ночь я остался один, мне не хватало ее рядом. На другой день я по телефону ей говорю: знаешь, как я компенсировал твое отсутствие, и прочитал то стихотворение, которое написал ночью без нее. Оля – это начало дня. Это самый нежный, самый милый цветок во Вселенной. И только его ароматом я могу дышать. С тех пор, как однажды прикоснулся губами. Это было неосторожно, и с тех пор я в опасности, вернее, мое дыхание. Да, задохнувшись без него, я уже не буду существовать. Но эта зависимость наполняет меня счастьем. Оказывается, чтобы быть счастливым, надо страдать. Оказывается, звезды могут быть только на черном, во мраке ночи. И я — это звезды, это мое желание — прикасаться губами к ее лицу. А она — это царственная яркая луна, а вместе мы нечто естественное, как вселенная.
Юрий, нам еще пришло сообщение. Вот один из слушателей выразил так свою мысль: цвет субъективен. Что вы на это скажете?
Ну, во-первых, неожиданно мы про цвет.
Да, конечно, мы говорили не тон.
Совершенно верно. Совершенно верно. Цвет субъективен, потому что он зависит, оттенок цвета всегда зависит от состояния души человека. Если у меня радостный, я вижу желтый арбуз чуть розовато, оранжевым. А если у меня грустный желтый арбуз, я буду видеть лимонно-желтым. То есть более холодным, отвратительно кислым, понимаете? Да. То есть цвет действительно он субъективен и зависит от состояния души.
Я даже к этому мог бы добавить, что цвет отчасти через нас, конечно, от состояния души, но еще отчасти зависит от других людей, потому что стоит появиться какому-то человеку, и все цвета вокруг нас меняются. Я много раз это замечал. А вот придет другой, и опять меняется. И тут уже не субъективность, а как-то даже что-то есть такое от коммуникативности этого цвета, от впечатлений, которые возникают в связи с общением. Ну вот. А наша сегодняшняя встреча, наш сегодняшний букинг подходит к концу. Спасибо большое, Юрий, за ваш рассказ, за ваши книжки, за ваше творчество. Я вам желаю дальнейших успехов в вашем творчестве. И прощаюсь с зрителями букинга живого телевидения. До следующих встреч. До свидания. Всего всем доброго.
До свидания.
Да, пока.